Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели. С вами «Скрытые лица», подкаст-студия Павел Эйлер и звукорежиссер Анна Ловчева. Мы продолжаем изучать Тихвин и окрестности. И сегодня окрестности как раз. Из Тихвина выезжаем по улице Маркса. И наша цель – деревня Сенно. Из Успенского монастыря ехать 30 километров и по времени минут там 30-40. В самую деревню надо свернуть налево, во второй переулок. Там всего вот этих поворотов три – третий мы не увидим, мы до него не доедем. Первый находится перед пешеходным переходом между двумя автобусными остановками в обе стороны. А следующий поворот наш, он через 100 метров после первого. Там просто, чтобы не запутаться, потому что там как-то сложно с указателями. Аккуратно пробираемся довольно плохой дорогой, на которой, впрочем, даже осенью, вот сейчас там в конце октября, в начале ноября ездил, и машина с очень низкой посадкой, она там довольно-таки нормально проехала. Проехав около 100 метров, увидите железобетонный забор, такой настоящий классический серый советский с гранями. Стоит этот забор, отличительной его чертой, на каждом стыке двух секций этого забора наверху приделана такая железная, не знаю, кованая там или еще как-то сделанная, железные кресты православные с растительным орнаментом. Выглядит, конечно, очень сюрреалистично, совершенно ошеломляющий такой вид этого всего. Они такие еще зелененькие, так покрашены. Ну, просто вот прям проехать мимо невозможно. За этой, значит, железобетонным забором видны купола. Это вот Троицкий скит с названием не менее витиеватым, чем эти кресты. Свято-Троицкий женский скит к Тихвинского Богородицы Успенского мужского монастыря. Сейчас, по-моему, вот я не нашел этой информации, но судя по тому, что мне про этот скит рассказывали в Веденском монастыре, значит, в Тихвине, и где-то еще раз промелькнуло, что такое ощущение, что он все-таки стал теперь принадлежать женскому монастырю. Но поначалу он был вот, значит, Успенского монастыря. Значит, в нескольких источниках также я прочитал о каких-то проблемах с доступом на территорию этого скита. И, наверное, мне грешному повезло, не особо церковному. Но ворота были открыты, во дворе никого не было. В избушке справа от ворот горело одно окошко, и никто ко мне не вышел. Я просто гулял себе там по этому скиту, посмотрел церкви, внутренне не заходил, потому что церкви все были заперты. Но вот просто смотрел, фотографировал все, что хотел, и, в общем, никто ни ко мне не вышел. Название скит происходит от египетского монастыря IV века в местечке Вади-Натрун, который назывался Скитис или Скитская пустынь. Вообще это удаленное от больших городов и поселений уединенное место, где живут монахи, что-то вроде маленького монастыря. Идея скита распространена больше всего в русском православном христианстве и вообще в православном христианстве. Уставы скитов часто бывают строже, чем общежительные монастыри. Про египетские скиты в тамошних старцев есть две прекрасные книги. Ну, конечно же, естественно, их больше, но вот две книги, которые я прям обожал в детстве и очень сейчас с удовольствием перечитываю, потому что это кладезь и великолепных выражений, и великолепных историй. И вообще они читаются почти как старинные рассказы Михаила Андреевича Осоргина, моего любимого. Это «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха и «Лавсаек епископа Палладии Иллинопольского». В этих книгах все про скиты, все про египетские скиты и про населяющих его старцев. Шикарные совершенно истории там есть, просто замечательные. И очень-очень рекомендую читать и дам ссылки на то, что вы можете открыть просто в электронном виде или скачать, или тут же прочесть с экрана. Саму идею скита, она вот там родилась, собственно, в египетских вот этих монастырях из египетского пустынного христианства. И, например, скит основал Сергий Радонежский. Вот когда он пришел в лес и сделал себе там избушку, это, собственно, и был скит. Потом там к нему потихонечку какие-то подваливали люди, которые с ним хотели жить и спасаться. И вот, собственно, все это потом выросло в Троицерковую лавру, из которой он, кстати, потом тоже ушел немножечко, когда это был совсем прям монастырь, стал таким общежительным, и сделал себе еще один скит, который впоследствии вырос в монастырь. Я сейчас вспомнил эту информацию, а название монастыря я уже не помню, к сожалению. Но ничего страшного, сами все узнаете. И вот такой же тихий троицкий скит «Все но». Как образец историй из, например, «Луга духовного», это вот такой. Ава Ириней рассказывал нам, что один старец, живший в скиту, увидал ночью, как дьявол раздавал братья грабли и корзины. «Что такое?» — спросил старец. «Готовлю развлечения для братьев», — отвечал дьявол, «чтобы они были рассеяны во время словословия Бога». Ну, по-моему, это просто абсолютно японское хокку и коины, которые там хлопок в одной ладонью. Идеальные, совершенно фантастические. Вот там такие вот рассказы, они один за другим. Значит, на территории Троицкого скита три храма. Слева от ворот деревянный храм, посвященный Флору и Лавру. Этот храм построен в 1883 году. Внутри я не побывал, однако мог бы побывать, но не стал беспокоить того, кто за этим горящим огоньком в избушке там сидел, и в общем, не хотелось выгонять его на холод. На двери висит такая небольшая табличка, на ней написан телефон сотовый, так аккуратненько, и наверху надпись «Стучите, да отверзится вам». Вот очень, по-моему, изящно и мило. Номер телефона, если вам нужен будет, вы узнаете, как только подойдете к этой двери. Флор и Лав, хотелось бы об этом немножко уточнить, это христианские братья-мученики за Христа, приняли кончину во II веке. Житие будет в ссылках, почитайте. Особенностью является их иконография, это то, что они изображаются всегда с лошадками. У них прям всегда там типа табуны или просто несколько лошадей, 3 лошади, 2 пони каких-нибудь и так далее. Ну, то есть многообразие лошадей Флоры и Лавры огромно. У моего любимого писателя, опять я его вспомнил, Михаила Андреевича Саргина, в его сборнике «Старинные рассказы» есть рассказ «Пензенская флора». В описании к передаче дам ссылку на эти старинные рассказы, там этот рассказ найдите легко, Ctrl-V, появляется окошко, вбиваете название, и он тут же появляется. Вот, почитайте для радости и настроения. За храмом Флоры и Лавры каменный храм в честь Святой Троицы, он построен в 1892 году, и на постройку этого храма уже пожертвовал средства Иоанн Кронштадтский. Если я ничего не путаю, это вот про этот храм. Значит, тут же служил святой новомученик Иерей Василий Канделябров. Тут же, кстати, недалеко место, где стоял его дом, и оно отмечено крестом поклонным, и туда люди ходят поставить свечку за него. Отец Василий родился в Боровическом уезде Новгородской губернии, а по другим сведениям, тут вот в этой деревне Сино. Родился он 23 марта 1889 года. Значит, в этом храме он служил с сентября, вот здесь вот в Сино, вот в этом Троицком каменном храме, он служил с сентября 1919 года сначала псаломщиком, а в 1928 году рукоположен тут же в этом храме в священнике. Был арестован 3 ноября 1937 года вот по вот этому делу, о котором в прошлых передачах я рассказывал про двух священников, которых арестовали. Там дело было о том, что с Божьей помощью уничтожить советскую власть. Это было дело, называлось групповое дело протоиерея Сарва и других. Вместе с отцом Сарвом, игуменем Введенского Тихвинского монастыря Иоанникий и отцом Николаем Покровским, и, вот я тоже рассказывал, отец Емельян Панасевич. В общем, они были все арестованы, и вот этот вот Василий Канделябров, и расстреляны в декабре 1937 года. Считается, что отец Василий, вот этот Канделябров, он не был расстрелян, а он был убит на допросе, потому что все люди, когда раскрывают его дело, оказывается, что у него был только один допрос, после которого не было вынесения приговора, но при этом он был убит. А потом, типа, задним числом было написано, что он был расстрелян. В общем, короче, есть такое мнение, что его просто убили на допросе. Такая вот жуткая судьба. И причислен он к лику святых в 2002 году. Третий храм скита этого деревянный, посвящен усекновению главы Иоанна Предтечи. Это знакомая всем история, когда царь Ирод отобрал своего брата Филиппа жену Иродиаду, ту еще тоже, судя по всему, она была совершенно не против, и этим нарушил закон о прелюбодеянии. Иоанн Креститель этого Ирода обличает бесконечно и за это попадает в тюрьму. Ирод пирует, на пиру дочь Иродиада танцует, да так хорошо, что и отчим Ирод обещает ей все, что она попросит. Дочь, значит, к матери, что просить, значит, у отчима. Мать советует попросить голову Иоанна Предтечи. Ирод подчиняется, вроде как мужик сказал, мужик сделал, и пачерица прямо за стол приносит блюдо с головой Иоанна Крестителя. Такая вот история, где все там на противопоставлениях, там хороший Иоанн Креститель, обличитель, за правду, честный, и погибает, и плохой, значит, вот этот Ирод грешник и, в общем, докатился до того, что этого святого человека убил. Храм этот построен деревянный в 2004 году. Тут же за оградой скита находится часовня, посвященная новомученикам Русской Православной Церкви, которая построена в 2015 году. Очень хорошее, прекрасное, тихое место. Я вот с удовольствием сюда еще раз приеду, чтобы посмотреть внутренности храма и попасть на место, где вот стоял дом этого Василия, потому что я его не нашел. Ну и как бы уже было темнело, и в общем надо, конечно, у кого-то было спрашивать. Очень вам туда рекомендую съездить. Возвращаемся на дорогу и двигаемся обратно в сторону Тихвина. Но особенно не разгоняйтесь, потому что следующая после Сино деревня — это деревня Симонова, и до нее примерно 2 километра. В самом конце этой деревни, справа от дороги, стоит прекрасный старинный деревянный дом, усадьба 19 века с башенкой сзади и небольшим фрагментом аллеи. Точка 59, точка 54, 55, 56, запятая 33, точка 94, 75, 20. Я совершенно случайно увидел ее, просто увидел башенку и увидел полуциркулярное окно. Это уже говорит о том, что это построили там, типа, не в советское время, а когда-то, когда еще была красота. Я остановился, увидел аллею, эту самую, и, значит, в Викимапе. В Викимапе написано «Усадьба 19 века» и ничего больше. И мне было жутко интересно, потому что очень классная усадебка, такой сохранившийся такой деревянный домик. И я полез искать. И в справочнике 1911 года список населенных мест Новгородской губернии, выпуск 7, Тихвинский уезд. На страницах 100-101 я дам ссылки, вы можете сами это посмотреть. Есть краткая информация про деревню Симонова, Симонова гора, и рядом стоящую усадьбу Симонова. На 11-й год владелицей усадьбы была некая А.А. Абрютина. К сожалению, не нашел никаких подробностей в интернете, кроме наткнулся на сайт, который называется «Православная страница Николая и Елены Андрющенко». И там генеалогическое древо этих вот ребят, которые сделали эту страницу, они питерские, там все рядом. И есть ветвь Абрютиных, и есть некая Анна Андреевна Боротинская, урожденная Абрютина, которая еще в 11 году была Абрютиной, была не замужем. Дочь диакона храма Рождества Христова в деревне над Копани, Волховского района. Это 170 километров от этого Симонова. Там роскошный собор и прочее. Анна Андреевна была выпускница Санкт-Петербургского, Исидорского и Патриархального и женского училища. Общий 6-летний курс плюс дополнительный 7-й год педагогический. И с 2012 года, как раз после издания этого справочника, то есть в справочнике информация могла быть точной, Анна Андреевна выходит замуж за будущего священника Эмилия Андреевна Боротинского, который служил в 1915 года в церкви Покрова в деревне Заклинье, это Псковская область. И, собственно, с 18 года он был настоятелем этого храма, и дальнейшая судьба отца Милии и матушки Анны неизвестна. Я написал владельцам этого сайта, и если они мне что-нибудь ответят, вдруг это правда, это вот владелец этого усадьбы. Было бы здорово, если я вдруг неожиданно нашел. Ну, нет, так нет. Я обязательно как-нибудь расскажу. Значит, следующий наш пункт – это прекраснейший Антоний-Дымский монастырь. По дороге можно повернуть шоссе направо в деревню-усадище Дыми. Там сохранился бременчатый остов храма 1796 года постройки, посвященный Илии Пророку. Храм этот является уникальным храмовым строением, он такого корабельного типа. Он, правда, такой немножко как бы ромбовидный сверху и похож на корабль. Но туда очень сложно добираться, и поэтому я очень рекомендую там осенью, особенно зимой, туда как-то не лезть, особенно на какой-то машине неприспособленной. И на всякий случай точка 59, точка 57, 74, 35, запятая, 33, точка 81, 29, 31. Значит, поворот на Антоний-Дымский монастырь отмечен огромным указателем. От шоссе прямая, как стрела, дорога через 3 километра приводит к воротам лесной обители на берегу Дымского прекраснейшего озера. Обширная стоянка для авто слева и деревня, в которой находится монастырь, называется «Красный броневик». По легенде, в послереволюционные годы разгонять обитель приехал отряд большевиков на броневике. Отсюда такое название. Но это ничем не подтверждается, поэтому считается просто легендой. Деревня до переименования называлась Дымская. И тут много таких топонимов. Вот Дыми как раз, Дыма там и так далее. Относятся они совсем не к дыму, но к туману, который тут обильно появляется, собственно, и на этом озере, и на окрестных болотах там и так далее. Практически такое древнерусское «smoke on the water». Дымская обитель основана в 2243 году великим русским подвижником преподобным Антонием Дымковским. Антоний родился в 1206 году и скончался в 1273. То есть он старше преподобного Сергия Радонежского, нам уже известного, на 100 лет. Знаменит подвигом молитвенного стояния на камне в Дымковском озере. Камень этот сохранился. И рядом прямо в воде стоит крест. И там есть такое поверье, что нужно проплыть вокруг этого камня, ну, всякие такие дела и прочее. Но вот крест стоит очень красивый, и этот камень то появляется, то исчезает, потому что уровень озера то понижается, то повышается. Монастырь абсолютно неубиваемый, потому что его несколько раз прямо вот реально закрывали, уничтожали и прочее, и он все всякий раз возрождается здесь заново. Сейчас я расскажу, какие были. Значит, по легенде, первый раз в начале 15 века войсками хана Идыгея. Но есть мнение, что Идыгей сюда не дошел, но тем не менее вот такая есть информация, что он первый раз был уничтожен полностью в 15 веке именно ханом Идыгеем. Второй раз злобным шведским графом Яковом де ля Гарде, который мы, помните, рассказывали про Тихвин, Тихвинское сидение и так далее. Вот, значит, этот потерпел неудачу. Весь такой на нервах, бешеный, типа попёрся от Тихвина, и на пути ему, значит, попался этот монастырь. Монахи были безоружны и совершенно просто жили себе, спасались. И он его просто сжёг, монахи все разбрелись кто куда. Потом этот монастырь восстановили, и третий раз он был уничтожен уже пожаром в 1687 году. Его опять восстановили. Следующая напасть случилась в 18 веке в виде секуляризации. Это когда у церкви отбирают ее такие вот всякие земные блага. То есть у них остаются храмы, там типа минимум какого-то недвижимости и прочее, а там земли, наделы, все-все такое, это как бы уходит государство. И вот такая секуляризация у нас была в России в 1764 году. Монастырь упразднили, но через 30 лет по ходатайству архимандрита Тихвинского Успенского монастыря Игнатия монастырь был возобновлен. Это случилось в 1795 году. В статье в Википедии указывается милейший факт. В 1799 году его императорское величество Павел Петрович пожертвовал на восстановление монастыря 2000 сосновых деревьев. К 1913 году монастырь разбогател и как бы действовал, все было хорошо, но не советская пропаганда, это что-то еще, это реально там документы епархиальные и прочее, что там как-то очень совсем они морально разложились. То есть почти все монахи, кроме там нескольких, были совершенно просто там семьи завели, обижали местных жителей и, в общем, жили таким разбойничьим гнездом. Даже была такая опасность, потому что местные жители грозили поджечь эту обитель, в общем, как бы сжечь всех их нафиг. И там быстро-быстро, как-то в 13-м году как раз быстро взяли и сменили обитель настоятеля. Это пришлось сделать срочно, как-то прям в типа меры против такого разложения. Вот. Ну и, конечно, все это разложение не прошло даром, и оно к 17-м году привело Дымковскую обитель к броневику с большевиками у ворот монастыря. Началась долгая история еще одного разрушения монастыря. И к моменту передачи его верующим в 90-х годах от монастырских построек сохранились полуразрушенная колокольня и несколько руин зданий. В 1997 году монастырь вернулся в церкви, и началось его восстановление. Я дам ссылку на документальный фильм 93-го года про интереснейших совершенно финских людей, слепую женщину, которая помогала монастырям русским в начале 90-х годов. Совершенно фантастическая история, сказочная. «Созижду храм свой», по-моему, она называется. Я сейчас не записана, но она в ссылках будет. Документальный фильм. И там есть среди прочего и прочего довольно-таки подробные съемки состояния этого монастыря на период там типа 91-93 год. Вот интересно вам будет посмотреть, как это все там выглядело до того, как сейчас восстановили. Вот, в монастыре в этом очень-очень хорошая атмосфера. Несмотря на мою нецерковность и прочее, я прям приезжаю и чувствую сразу моментально, что вот тут очень классно. Храм сам по себе огромный по размерам, который отстроили заново. Его как бы пристроили к остатку существующей еще старинной колокольни. Храм вообще сам занимает нижний этаж. Он такой немножко катакомбный, такой как будто в пещерках. Вот немножко похоже по впечатлению на храм пещерный Успенского монастыря в Бахчисарае. Вот тоже такой, как бы своды такие низкие, как-то вот уютно там. Там же находятся мощи этого Антония. Очень стильные какие-то там, я помню, эти сделаны такие покрывальца и прочее, иконы, значит, все такое. Тут же маленький магазин, в котором довольно-таки веселые и доброжелательные эти монахи, которые понимают шутку. Мы как-то очень здорово пошутили там по поводу чипсов и вкуса мидии и так далее. И продается там мед, очень вкусный монастырский хлеб, реально прям реально вкусный хлеб. И яблочные чипсы, собственно, и всякие мелкие поделки, типа брелочков каких-то и прочее. Ну, монастырю надо как-то строиться, и они сами все это делают, и, в общем, как-то неплохо у них получается. Обязательно сходите к озеру. По дороге фантастически прекрасная березовая полуаллея, я бы так сказал. Просто выстроенная так вот дорога идет, поворачивает, идет вдоль озера, и такие прям березы насажены одна за другой, прям много-много-много. И, вероятно, с другого берега озера это выглядит просто фантастически красиво. Ну и рядом идти тоже хорошо. Дальше это вот озеро, там, где купаются, собственно, плавают вокруг этого камня, там этот крест стоит и так далее. И там стоит часовня, которая очень хороша, особенно ночью или вечером, и потому что там озеро, тишина полная, и вот такие окна горят свечи, в часовню можно зайти, она открыта, и поставить свечку или просто постоять. Особенно здорово, если вокруг ночи стоишь, свечи горят, тишина, и, значит, такие строгие старцы с икон там смотрят. Очень красивое и хорошее место. На обратном пути можно не заезжать в Тихвин, потому что дорога, вот эта, на которой вы едете, это А-114, она просто ведет в объезд города и едет дальше до автодороги Кола, которая, собственно, приводит в Петербург. Но если есть время, то можно заехать в село Горки, это недалеко от Тихвина, это прям с дороги А-114 надо свернуть, проехать там совсем немножко, типа 20 километров, и вот попадете в эти горки. Там очень хорошенькая церковь Покрова, она построена в 1859 году, такая белая, с голубыми куполами. Там же был еще храм 18 века деревянный, но он сгорел в 91-м, по-моему, году, и, собственно, ничего от него больше не осталось. Вот, а вокруг очень крутое место, просто фантастика. Хочу как-нибудь туда летом съездить, потому что природа там прям шепчет. Там вокруг огромные болота, и одно как раз начинается от этой деревни Горка и тянется к автодороге Кола реально 50 километров. Я понимаю, что, конечно, есть и больше, но для меня, для московского, для моего взора, болото, которое тянется на 50 километров и которое 15 километров в ширину, это уже просто что-то невиданное. Вот. Но поживу подольше, там, наверное, привыкну. Болото, название прекрасное. Болото Бельский мох, Гладкий мох, Луково болото. Ну, в общем, если вы в здравом уме, твердой памяти, не ходите туда без сопровождения. В километре от этого храма течет широкая река Паша. Вот, ну, что приятно, всегда приятно моим именем названные объекты. Ну, буду изучать дальше. Если как только соберу еще на какие-то передачи, обязательно вам расскажу. А на сегодня пока на Тихвин все. Всего вам хорошего. Путешествуйте, будьте аккуратны за рулем. До свидания.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.